Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы встречаемся уже в 417-й раз. И нашу сегодняшнюю встречу можно озаглавить так. «Дело хорошее, но сделано криво». На самом деле, конечно, это заглавие такое вымышленное. Это заглавие скорее не к сегодняшней нашей встрече, а к тому, что произошло в 6 главе 2 книги Царств. Ну и часто в нашей жизни мы встречаемся именно с этим, когда вот задумка хорошая, но сделана настолько криво, настолько неправильно, неправильно перед Богом. Некоторые говорят о том, что цель оправдывает средства. Да, вот цель-то была благородная, цель была замечательная, значит, теперь можно одно, другое, третье. Это ложь, это абсолютная ложь на самом деле. Цель не оправдывает средства. Дело в том, что выбор средства на самом деле влияет на то, как мы будем добиваться, чего мы будем добиваться. И выбор средства так или иначе корректирует и нашу цель тоже. Я знаю, что сегодня многие христианские организации живут именно по этому принципу. Они говорят о том, что ну вот наша задача, чтобы как можно больше людей приходили ко Христу. И цель у нас хорошая, она у нас благородная, и она у нас точно оправдывает средства. И потом начинают использовать совершенно мирские средства для того, чтобы достичь этой вроде бы благородной цели. Что дальше? А дальше мирские средства начинают диктовать следующие шаги. Где мирские средства, там и мирская проверка эффективности этих самых средств. И начинается такой снежный ком. И ситуация усугубляется, и в конце концов люди приходят совершенно к другой цели. И все-таки при этом перед нами в 6 главе 2 книги Царств один из величайших дней жизни Давида. Дело в том, что ведь Давид понял свою ошибку. Давид был человеком по воле Божьей, по сердцу Божьему. И человек по сердцу Божьему, да, он тоже ошибается. Он тоже остается человеком, но он останавливается, или Бог останавливает его. И он начинает снова. Тут действительно в этой главе мы увидим дубль 2. И вот этот дубль 2 был одним из лучших дней в жизни Давида. Наряду с днем, когда Давид был помазан на царство. Или наряду с днем, когда Давид победил Голиафа. Или когда Давид познакомился с Иоаннафаном. Вот эта дружба на всю жизнь, в данном случае на всю жизнь Иоаннафана. Когда Давид сплотил свое царство. Многие другие дни, их можно назвать лучшими днями в жизни Давида. Но все-таки я считаю, что величайшие события в жизни Давида описаны именно здесь, в 6 и особенно в 7 главе. Так к чему же мы так долго подходим? Сформулировать 6 главу можно очень коротко, очень быстро. Давид перенес ковчег Господень, ковчег Божий в Иерусалим. Вот это главное. Ну а в том, как это происходило, мы сейчас будем разбираться. Давайте вспомним в общих чертах устройство храма. Мы об этом уже говорили, когда читали книгу «Исход» и книгу «Левит». Я очень коротко напомню. Два двора, внешний и внутренний. Во внешнем дворе жертвенник и медный умывальник. Именно здесь происходило омовение грехов. То есть человек, приходящий в храм, приходящий в общение с Богом, должен был прежде всего увидеть то, что он не готов прийти к Богу. И готовность может быть только по воле Божией, теми средствами, теми инструментами, которые Бог для этого предназначил. Дальше святилище, и в нем были три вещи, которые указывали на Христа. Во-первых, золотой подсвечник, золотой жертвенник и стол хлебов предложения. Мы тоже об этом уже говорили. И дальше за завесой внутри святая святых. И вот в этой святая святых, в которую может заходить только первосвященник, только раз в год. Именно там находится ковчег Завета. И на этом ковчеге крышка, это особая крышка, иногда ее называют местом умилостивления. Именно эта крышка окропляется кровью жертвы. Именно над этой крышкой Херувим, именно здесь, над этой крышкой Бог является Израилю для того, чтобы показать, что Он принимает жертву умилостивления. Именно здесь Бог встречался со своим народом. Вот именно ковчег, кстати говоря, это и есть наиболее яркая ветхозаветная картина Иисуса Христа. Нам не сказано о том, как выглядел Спаситель. Мы ничего не знаем о его внешнем виде. Однако нам подробно рассказано о ковчеге Завета. 2,5 на 1,5 локтя даны его размеры. И этот ковчег самой своей сутью указывал на Божье присутствие. Израильтяне, правда, считали одно время, и они в этом заблуждались, что в самом этом ковчеге есть какая-то фишка, есть у него какое-то особое свойство. Но никакого особого свойства в ковчеге как таковом не было. Главный смысл здесь в том, что этот ковчег указывает на Божие присутствие. Ну, например, материалы, да, мы об этом говорили, я повторюсь. Материалы, из которых сделан ковчег. Золото и дерево. Материалы эти указывают на две природы Иисуса Христа. Золото на его Божью природу, дерево на его природу человеческую. Эти природы не смешиваются, но при этом они объединились в Иисусе Христе. Я думаю, что вы помните наши беседы по первой книге царств. Мы читали о том, что ковчег этот забрали филистимляне, и они думали, что ковчег – это талисман такой. Они считали, что он принесет им победу, что он принесет им удачу. Ничего, кроме головной боли, у них от этого ковчега не было. И вот долгое время ковчег находился у филистимлян, и потом ковчег они все-таки передали обратно в один из городов Иудей. Они просто отвезли этот ковчег. И какое-то время проходит, кстати, очень долгое время проходит, порядка 70 лет, скорее всего. И когда Давид основывает свою столицу в Иерусалиме, он решает перевести в Иерусалим этот ковчег. И решение это было абсолютно верным. Ковчег, кстати, находился очень недалеко от Иерусалима, всего за 8 миль. Сердце Давида было устремлено к Богу, и он понимал, насколько важно, чтобы Божие присутствие в Израиле было видимым. Давид имел настоящую страсть, в хорошем смысле страсть по Господу. И он решил доставить ковчег в Израиль. Но делает он это неправильно. Мы с вами сегодня это будем читать. Ковчег упомянут в этой 6 главе 2 книги царств 17 раз. И вот весь этот эпизод, перенос ковчега в Иерусалим, этот эпизод стал темой многих псалмов. К этому эпизоду Давид неоднократно обращался. Давид точно понимал, что ковчег – это указание на Божие присутствие. А перенося ковчег в Иерусалим, они не переносят Бога в Иерусалим. Бог и так со своим народом. Но вот этот знак Божьего присутствия должен был находиться в столице. Что же произошло? Помните, мы говорили, что идея-то хорошая, но сделана криво. Давайте начнем читать вторую книгу царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, я на минутку остановлюсь здесь. Помните, у Давида было 400 человек, 600 человек. Это когда он был еще изгнанником. А тут 30 тысяч. Не случайно же мы читали с вами об объединении Израиля под правлением Давида. Вот теперь он может позволить себе такое войско. Идем дальше. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Тут я на минутку остановлюсь. Не самое важное, но все-таки хочется об этом упомянуть. Давид проявляет себя как музыкант. Вот это такой типичный лидер хора, руководитель хора, регент хора, или лидер группы поклонения. Знаете, из своего пасторского опыта я убедился вот в чем. Церковь становится похожей на лидера своего, на пастора своего или на тех, кто в церкви имеет влияние. Я знаю пасторов, которые очень любят музыку, и у них в церкви ничто никогда не обходится без музыки. Я знаю пасторов, которые к музыке относятся равнодушно. И у них 2-3, максимум 4 песни на богослужении. Очень много определяет лидер. Вот здесь Давид лидер, который любит музыку. Соответственно, и ковчег они перевозят с музыкой. Но тут-то ситуация гораздо более серьезная. 6 стих. «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Ну, давайте постепенно распутывать эту историю, потому что там есть что распутывать. Оза не имел права касаться ковчега. Оза не имел права заглядывать в ковчег. Вполне возможно, что, касаясь ковчега, он также заглянул туда. Оза проявил непочтение к Божьему присутствию. То есть он нарушил то, что четко сказал Бог. Кто-то скажет: ну, подождите, а как же быть? Ведь валы наклонили эту повозку, ковчег падает. Надо же его поправить. Ведь Оза правильную вещь сделал. Я долго мучился над этим вопросом. Я слышал проповеди, в которых говорилось о том, что да, Оза не имел права трогать ковчег, и говорили, надо было просто довериться Господу. И мне всегда казалось, что чего-то здесь не хватает. Вот какая-то здесь нестыковочка получается, да? А что сделал бы Бог? Вот удержал бы этих валов, чтобы не перевернулись, не перевернули ту самую телегу, не перевернули ковчег. Или как? Вот что должно было здесь быть? Я долго недоумевал по этому поводу, пока в одном комментарии не прочитал очень важную вещь. Почему Оза должен был придержать ковчег? Потому что он боялся, что его перевернут. Кто его перевернет? Валы. Почему валы могли перевернуть ковчег? Потому что его перевозили на телеге, мы с вами об этом читали, на телеге, запряженной валами. Причем это была новая телега, они нашли лучшую телегу. И следующий вопрос самый важный. А почему ковчег в принципе погрузили на телегу и решили его перевозить? Оза, ситуация с Озой, это уже завершение всей этой истории. Начало этой истории на самом деле не здесь. Начало этой истории как раз в вопросе о том, почему ковчег надо было грузить на телегу. Дело в том, что перевозить ковчег было нельзя. Еще раз услышьте это, пожалуйста. И я думаю, что те из вас, кто с нами давно и кто слушал наши беседы по книге чисел, уже начинают понимать, о чем я говорю. Перевозить ковчег было нельзя. Ковчег был сделан для того, чтобы его носили. Более того, в конструкции ковчега были предусмотрены специальные кольца. В эти кольца крепились шесты. И вот этот ковчег, эти шесты клали на плечи и на плечах носили люди. В Божьем замысле никакие валы перевернуть его просто не могли. И еще один момент. Не всякие люди имели право носить ковчег. Вы помните, Левий, тот самый, который стал родоначальником священников, у него было трое сыновей. Герсон, Каф и Мерари. Вот в книге чисел мы читаем о том, что только потомки Каафа имели право переносить ковчег. Вот это было служение потомков Каафа. Никто другой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь смотрите, что делает Давид. Он говорит: «Я хочу, чтобы ковчег был в Иерусалиме». Хорошо, похвально. «И я отвезу ковчег в Иерусалим». Нельзя. Потому что для решения этой задачи у Бога другие средства. То есть проблема начинается не в тот момент, когда люди пытаются поддержать ковчег. Проблема начинается, когда его на телегу грузят. Вот здесь. И когда, в принципе, у Давида появляется такая мысль. Вы скажете: а как же, ведь до этого-то его возили, филистимляне возили, и Бог с них не спрашивал. Филистимляне возили, и Бог с них не спрашивал, Бог им не открывал. То есть у них не было знания, которое необходимо для того, чтобы потом спросить. Я вам скажу, люди стремятся к знанию, это хорошо, это правильно, но не забывайте, пожалуйста, очень простую вещь. Когда у нас есть знание, это дает возможность Богу с нас спросить. Кому много дано, с того много и спросится, помните, да? Идем дальше. Возвращаемся к тексту. 6 глава, 8 стих и дальше. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?» Хороший вопрос, кстати. Я думаю, что это начало понимания ситуации Давидом. Читаем 10 стих. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара, гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара, гифянина, 3 месяца. И благословил Господь Аведдара и весь дом его». Я думаю, что это было надо не только и не столько Аведдару. Это было надо Давиду. Смотрите дальше. «Когда донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид, теперь внимание, и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов». И дальше 13 стих. «И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна». Вот никаких уже валов нет, никакой телеги уже нет. Давид начинает понимать, как ему служить Богу. Знаете что? Давид в восторге. В восторге от того, что Бог именно его удостоил возможности вернуть ковчег или перевести ковчег в Иерусалим. И Давид не стесняется. Иногда мы стесняемся в тех обстоятельствах, в тех ситуациях, когда стесняться, в принципе, и не должны бы. 14 стих. «Давид скакал из всей силы пред Господом». Слушайте, классная формулировка, да? Вот он не просто скакал, а скакал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Тут интересный вопрос, это первосвященническая одежда или нет. Если да, то Давид нарушает установление священства. Предполагаю, что все же нет. но оставлю это на ваше размышление. 15 стих. «Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками». И тут сцена, которая завершается, это глава. Сцена, которую, ну, в общем, порой неправильно преподносят в проповеди. 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Давайте остановимся на минутку. Я расскажу вам одну проповедь, которую слушал несколько лет назад. Там проповедник использовал такую картинку. Он говорит, вы представляете, Мелхола стоит у плиты, жарит мясо с картошкой, ждет Давида домой. И вот такой шум, такая процессия. И Давид скачет обнаженный. И Мелхола, будучи благодетельной женой, его в сердце своем осудила. Ну, давайте с самого простого начнем. Картошки они не знали. Вот картошку она точно не жарила, это я вас уверяю. Скорее всего, на кухне она тоже не работала. Вот она не готовила еду. А все-таки по-другому это было устроено. Это не вот жена, которая у плиты стоит, мясо с картошкой жарит. Дальше. Вспомните историю про Мелхолу. И вспомните, как Саул отдал ее другому, и Давид буквально заставил вернуть ее. То есть ее оторвали от мужа. Там муж бежал, мы с вами читали это в прошлый раз. Муж бежал, пока ему не сказали, слушай, возвращайся-ка ты назад, и хватит за своей бывшей женой бежать, ее отобрали у тебя. Отношения между Давидом и Мелхолой – это отношения очень сложные. Даже в лучшие времена Мелхола, дочь Саула, не была полностью верна Давиду. Я не имею в виду физическую верность, неверность. Я имею в виду духовную близость. И вот тут, да, Мелхола, кстати, одна из жен Давида, тоже еще один маленький такой нюанс, который нужно помнить. И явно нелюбимая жена Давида. Вспомните, почему, опять, если вы слышали нас в наших прошлых беседах, вы легко вспомните. Если нет, то найдите в архиве, на сайте, послушайте. Так вот, она смотрит и видит эту ситуацию. И сначала осуждение ее было в сердце. 17 стих. «И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, от Дана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой». Это был праздник, это был особый день, особое событие в жизни Израиля. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что между осуждением Давида в сердце Мелхолы и тем, что произойдет в следующих стихах, прошло определенное время. Какими бы ни были отношения между Давидом и Мелхолой, у Мелхолы была возможность, было время разобраться с этим корнем осуждения в сердце. Но, 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой», тут тоже важный момент. Он не просто пришел и сказал, вот, спать буду. Он возвратился, чтобы благословить дом свой. Потому что Бог благословил весь Израиль уже, да? Вот Давид теперь хочет перенести, передать это благословение своему дому. И вот тут происходит следующее. Читаем дальше. «То Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Она не называет его по имени. Даже царь Израилев звучит здесь как троллинг, как наезд. Обратите, пожалуйста, внимание еще на один элемент этого наезда. Обнажившись перед кем? Перед глазами рабынь рабов своих. Понимаете, вот раб Давида, с точки зрения Мелхола, это уже низко. Рабыня раба – это пятый помощник младшего дворника. Это как-то так. И вот перед ними Давид обнажился, как обнажается какой-нибудь пустой человек. 21 стих. Ответ Давида. «И сказал Давид Мелхоле, пред Господом плясать буду». Обратите, пожалуйста, внимание, она говорила перед рабынями рабов твоих. Давид говорит иначе. «Пред Господом плясать буду». Дальше. «И благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду». Тут обычно обращают внимание вот на эту духовную часть. Она действительно важна. «Пред Господом плясать и играть буду». Но Библия – это невероятно живая книга. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что делает Давид. Это такая, знаете, семейная ссора. Муж, вообще говоря, обычно не скажет такого жене. «Благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его». То есть он жене говорит: «А ты знаешь, Бог решил, что я лучше, чем твой папочка». Вот маленький-маленький такой момент, но он очень важен. Это живое повествование. Дальше 22 стих. Давид продолжает. «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Помните, потом скажет апостол Павел, что «я все почел щитою ради того, чтобы найтись в нем». Найтись в его праведности, а не в своей. Найтись по его воле, найтись по его установлению, по его решению. Так закончилась семейная жизнь Давида и Мелхолы. 23 стих прочитайте сами. Два события в этой главе. В первом случае люди не поклоняются Богу так, как нужно бы поклоняться, так, как Он предписывает поклоняться. Бог спрашивает за это, поэтому происходит дубль два. Во втором случае человек выставляет свои рамки и говорит другому человеку: «А вот так нельзя поклоняться». Послушайте внимательно. Бог в своем слове говорит вам, говорит мне, кому и как поклоняться. Слово Божие слушайтесь. Но если кто-то пытается поставить вам рамки человеческие, скажите ему так: «Пред Господом я стою». Пред Господом дам ответ. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.